Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев, в студии «Радио Радонеж», поэт и автор-исполнитель песен Людмила Владиславовна Кононова. Сегодня мы будем говорить об Анне Андреевне Ахматовой.
Здравствуйте, дорогие соотечественники. Я начинаю программу, которую я условно пока назвала «Китежанка». Это программа о вере в жизни Анны Андреевны Ахматовой. «Китежанкой» назвала она сама себя в поэме «Путем всея земли». У каждого человека своя встреча с поэтом. И, наверное, с этой личной встречи все и начинается. Моя встреча произошла в конце 70-х. На это время пришлась моя юность. Я приехала тогда в Москву поступать в Щукинское театральное училище. Забегая вперед, скажу, что я не поступила. Багаж мой был таков. Об Анне Андреевне я, конечно же, слышала. Но на слуху в то время были только что вышедшие записи Александра Николаевича Вертинского. Это «Сероглазый король», как все знают. И стихотворение «Сжала руки под черной вуалью, почему ты сегодня бледна, потому что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот, я сбежала перил, не касаясь, я бежала за ним до ворот, задыхаясь, я крикнула: шутка, все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: не стой на ветру». Вот сама Анна Андреевна называла это стихотворение вот такой мулькой, которая сопровождает ее всю жизнь. Потому что, встречаясь с ней, люди вспоминали сразу только вот это: «Сероглазый король» и «Сжала руки под черной вуалью». Фаина Георгиевна Раневская, которая была ее подругой и которую дразнили: «Мули, не нервируй меня», вот в беседе они и назвали это стихотворение той же самой мулей, только в отношении Анны Андреевны.
Shelly, yeah. поля. Нет на земле твоего короля.
С этим багажом я приезжаю в Москву, и так получается, что я оказываюсь в квартире, размещаюсь в квартире диссидентской, и квартира эта полна литературных сокровищ по тем временам. Это издательство «Имка Пресс», но вы понимаете, что Ахматову тогда не издавали практически совершенно, ну, не только Ахматову. В этой квартире и поэты Серебряного века, и издательство «Имка Пресс», и других издательств зарубежных. Главное, что тогда я нашла, вот в эту ночь, это несколько пожелтевших листков А4 со слепым машинописным текстом, которые были озаглавлены «Реквием». Вдруг раздвинулись стены, вдруг со мной заговорил голос словом какой-то неведомой мне правды, истины. Вдруг все то, о чем рассказывала мне моя мама, которая родилась на советской каторге, получило зримое воплощение, и такое точное, такое совершенное, которое извергалось из глубин сердца, это было совершенно очевидно. Мне разрешили взять с собой эти листочки, я привезла их домой, это 77-й год. Привезла их домой, дала их почитать моей маме, она долго читала, она плакала. Потом она переписала его от руки своим круглым крупным почерком. Она переплела это в какой-то в синий картон. И вот эта тетрадка с надписью «Реквием», она очень долго хранилась у нас дома. К сожалению, сейчас она потерялась в переездах. Сразу же оговорюсь в самом начале, я не литературовед. Я не исследователь творчества Ахматовой. Я просто поэт, которого не отпускает это время и которого очень интересует, как же можно было жить тогда, в нечеловеческое время, оставаться самим собой, сохранять свое лицо, сохранять свою душу, сохранять главное и еще пронести веру и оставить нам свидетельство времени, можно сказать, такой дневник возрастания своей собственной души, дневник исторических событий, осознанных и преодоленных этой душой. И, в общем-то, вот сейчас, как человек верующий, я понимаю, что это тот самый путь, о котором говорят святые отцы. Это путь несения скорбей и возрастания в этих скорбях. В общем, путь спасения, то есть путь спасения вот здесь, вот в этом, в миру, так сказать. Вот Анна Андреевна нам оставила просто свидетельство вот всего, о чем я сейчас говорю. То есть это богатство, это, ну, бесценное сокровище, кроме того, что это еще и великая русская литература, великая русская поэзия. И вот с этой точки зрения я и попыталась просмотреть эту жизнь с точки зрения того, как они могли сохранить рассудок в этих обстоятельствах, на что они опирались, посмотреть вот на этот образец, на то, как нам-то с вами поступать в такой ситуации, потому что все основные искушения, которые предлагаются душе, они, в общем-то, уже прописаны в Евангелии. И поэтам Железного века, которых я так называю, то есть те, кто составили Серебряный век, а потом не по своей воле перешли сразу же в Железный, вот поэтам Железного века, вот эти испытания, совершенно такие дьявольские испытания, они предлагались в полноте.
И сказал Господь своим ученикам: «Все вы соблазнитесь обо мне». И сказал Петр: «Если и все соблазнятся, но не я». И сказал Иисус: «Нынче ночью, прежде чем дважды прокричит петух, трижды отречешься от меня». Мы плыли стороной обезлюдевшей в лету, и доманы пылали, и плавился стих, и были даны нам большие поэты, поскольку не стало великих святых, поскольку иные брели по этому, иные чередою зашли на Голгофу библейского зверя, обугленной лапой отметины ставила время на стропы свидетелей века. Они на попятный не шли, не сводили горящего взора, и нам говорили: се агнец распятый, не будешь же причастен греху и позору. И снова я звила смертельное жало, смыкая шеренги речей барабанных, и странницей Русь у порога стояла в холодных и плотных кровавых туманах. И много простится, что много любили, забудь шага под шага меньшего брата, и вместе с другими испытаны были, покуда петух прокричит троекратно, и каялись вновь покаянием Петровым. И слово живое хранили до срока, им было даровано веком суровым высокое косноязычие пророка.
Ты жаждешь меня более меня, я трепещу, ропщу, в подушку вою. Ты отсекаешь лишние граня, чтоб стало явным сходство родовое. Как раз этот путь, путь отсечения всего лишнего для того, чтобы душа в конце концов прошла родовые пути земного существования и родилась в Царствие Небесное. Вот так видится мне путь Анны Андреевны. Конечно, еще раз скажу, это субъективно.
А вставляем поэтом Железного века.
Коротко, все равно в любом случае нужно сказать, Анна Андреевна родилась в местечке Большой Фонтан под Одессой в 1889 году. Она родилась в день празднования иконы Владимирской. Празднование установлено в честь победы над ханом Ахматом и ее очень-очень-очень далеким предком. Отец бывший морской инженер. Мама происходит из древнего дворянского рода Стоговых. Мама была прекрасно образована, Инна Эразмовна Стогова. Вспоминают ее великолепный французский, но барышня была очень рассеянная, но и при этом ее не обошло увлечение движением в народ. Она была участницей кружка «Народная воля», но при этом барышня очень мечтательная, рассеянная. И когда она вышла замуж за Андрея Антоновича Андреевича Горенко, отца Анны Андреевны. В семье рождается один за другим 5 детей, в том числе Анна Андреевна. У нее было еще 2 сестер, 2 брата. Семья была, по воспоминаниям, безалаберная. Когда Анне Андреевне исполняется год, они переезжают в Царское село, и здесь она возрастает, поступает в гимназию, и они пребывают до 16 лет, до развода родителей. Такая мечтательность не от мира сего, вот такое вот состояние, это, наверное, от мамы. А красота – это от отца. По воспоминаниям, отец был очень красивым мужчиной, нравился дамам. И человеком был очень веселым, независтливым. И, как сам он говорил, я человек независтливый, но вот тому, кто у Дузе, у Элеоноры Дузе ручку может поцеловать, завидую страшно. Быт семейный был какой-то такой рассеянный, тоже непонятный. Но, тем не менее, уже до того, как в 11 лет она написала вообще первую строчку стихов, в семье все называли ее поэтессой, так ее поддразнивали немножко. Отец называл почему-то декадентской поэтессой. При этом она еще до 15 лет страдала лунатизмом. И когда вот началось формирование, видимо, такое, в 13-14 лет это прошло как-то таким образом, само собой. Но девочка была странная. Память была необычайная. Запоминала с первого прочтения любой текст. Легко давались языки. Читала Данте по-итальянски, Шекспира по-английски. Но это вообще свойственно русскому классическому гимназическому образованию. Почти все поэты Серебряного века, закончившие просто хотя бы классическую гимназию, они владели несколькими языками свободно. И это потом дало им уже в советское время, тем, кто остался, не эмигрировал и уцелел, зарабатывать переводами. То есть это было естественно, просто. Что касается веры, она была верующим человеком изначально, с самого начала, то есть это была та среда, в которой она возрастала, в которой душа формировалась, и вот по воспоминаниям близких, она была религиозна. Это было существенной стороной ее личности, основой ее мужества и патриотизма была именно вера. Но это уже, видимо, о ней, которые уже повзросли. Она верила как современный человек со всей широтой философского восприятия жизни и с широким приятием православной церкви. Ну вот представьте себе, Царское село, которое носило в то время еще черты XIX века. Это был такой, ну, скажем, современным словом, такой элитный такой вот небольшой город, в котором было в основном, жило-обитало светское общество. И в переулке, где жили Горенки, часто по переулку проезжали кавалергарды на великолепных рысаках, проезжали кареты с дамами, светскими, элегантными дамами, одетыми очень дорого, закутанными в черное, но на облучке кареты стоял лакей в разолоченной ливрее. И вот этот переулок, заросший теми самыми лопухами и лебедой, которые потом становятся персонажами ее стихов, эти аллеи Царскосельского парка, вот они, вообще вот весь дух этого места, он ее сформировал как человека, и здесь она родилась как поэт. Уже в первой книге мы слышим вот эту любовь. Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетия мы лелеем, еле слышный шорох шагов. Иглы сосен густо и колко устилали низкие пни, здесь лежала его треуголка и растрепанный том парни. В 1903 году она, ученица гимназии, со своей подружкой отправляется за елочными игрушками в рождественский сочельник и встречает на дороге, вот в эти торговые ряды, по дороге гимназиста старших классов Николая Гумилева. Эта встреча не производит на нее почти никакого впечатления, а его пронзает самое сердце. Так что он начинает искать возможности, ну, как-то приблизиться к этой девочке. Он для этого знакомится с ее родным братом, вступает с ним в какие-то дружеские отношения. Ей тогда было 14 лет. 16 лет, когда родители разводятся, они переезжают в Киев. И до 1910 года, до того времени, когда она принимает его предложение, он делает ей предложение 6 раз.
То есть, видимо, она его не любила.
Может быть, она еще тогда не вызрела, она еще была не готова к этому. Еще и поэзия эта не проснулась в ней, хотя, как сама она говорит, я писала страшно много. То есть с 11 лет она просто начала вот строчить. Это были исписанные тетради неимоверно плохих стихов. Я читала однажды ее стихотворение вот того времени, то есть это какой-то там, не знаю, 15-16 лет, оно просто действительно очень глупое, даже повторить его сейчас, но это будет, наверное, как-то не слишком вкусно в этой передаче, поэтому мы не будем этого делать. Не проснулась душа просто еще тогда, хотя все в ней уже было вот как в матрице, вот уже все было вот как в почке. И, как говорят вот потом, в ней была, и это чувствуется в стихах, в самых первых настоящих стихах первого времени, врожденная мудрость. Он, видимо, он все это воспринял, он сразу как-то все это услышал своей уже, в общем-то, поэтической душой, потому что он-то уже был поэт-символист и уже даже известный в этих кругах. Так вот, он ей делает предложение 6 раз. В последний раз он приезжает в 10-м году в Киев, где она заканчивает гимназию и поступает на высшие женские курсы. Он привозит с собой револьвер и говорит ей: «Если вы не выйдете за меня замуж сейчас, я застрелюсь». И она соглашается. Она соглашается и пишет кому-то из знакомых: «Я приняла решение, которое изменит, видимо, всю мою жизнь. Я приняла предложение моего друга моего детства и юности Николая Степановича Гумилева. Я полна решимости сделать жизнь этого человека счастливой». Ну, вот там такие слова, что «я клянусь вам, что я это сделаю».
Какой замечательный и христианский подход — сделать его жизнь счастливой, не свою, а именно его.
Она принимает его предложение, и действительно, там буквально дело нескольких дней, они венчаются. Они сначала уезжают в Царское Село, затем в Петербург. И только после того, как они венчаются, Николай Степанович узнает, что его жена пишет стихи. Его это огорчает. Тем более, что когда он видит эти стихи, это просто какой-то кошмар. Как же ее не обидеть? И он ей говорит: «Анечка, муж и жена пишут стихи, это просто смешно. Ну, посмотри, у тебя столько талантов в других областях. Ну, займись хоть балетом. Ты такая стройная, такая гибкая, у тебя это получится». Говорит он ей, они едут в свадебное путешествие в Париж, и по возвращении из Парижа он оставляет молодую жену и уезжает на полгода в Абиссинию.
Оригинально.
Очень. Но зато за это время она живет у его мамы, в Слепнёво. Она в Румянцевской библиотеке, по-моему, в Румянцевской библиотеке, если не ошибаюсь, читает корректуру нового сборника Иннокентия Анинского. Они потом считают его вообще родоначальником акмеизма. И во время чтения она говорит: «Со мной что-то происходит. Как будто бы что-то вот переключается, и я вдруг начинаю понимать, как надо делать». И в отсутствие Николая Степановича она постоянно пишет. Она пишет за это время 200 стихотворений, и когда он возвращается из путешествия и спрашивает с кислой миной, писала ли Анечка стихи, она скромно говорит «да», приносит ему эти бумаги, он начинает их читать, не отрываясь, прочитывает все и говорит: «Да, это стихи, и мы будем их печатать». Из этих стихов выбирается 56 стихотворений, и они составляют ее первый сборник, который называется «Вечер», который выходит в 1911 году. Вот по разным данным, то в 11-м, то в 12-м, ну, скажем, в 11-м году выходит этот сборник, и она входит в литературную жизнь как вот человек живой она входит, потому что Николай Степанович вводит ее в кружок Вячеслава Иванова, в знаменитую башню, который тогда вот является таким теоретиком, таким, ну, не только теоретиком, главой такой вот, таким фронтменом таким этого времени поэтического. Ее, конечно, принимают с восхищением. Потому что то, что она делает, ну, можно назвать это каким угодно измом. Ну, назовите это акмеизм, хорошо назвали. Акме вообще с греческого – это высшая степень цветения называется. А по определению Осипа Мандельштама акмеизм – это тоска по мировой культуре. Но как это ни назови, даже в самых вот этих вот первых опытах видна какая-то необычайная гармония. Вот не убавить, не прибавить, вот ни одного слова оттуда не убрать. И при том, что эти стихи, эта интонация, это женская лирическая интонация, совершенно определенно вся проистекает, вся рождается из классической русской прозы, о чем поэтам потом говорят, из литературы русской, то есть это явно традиционно, но это совершенно не скучно, это свежо. Это ново. И первое, с чем она приходит в поэзию, это, конечно, тот самый вопль женщин всех времен, о котором сказала Марина Цветаева, да, или был такой чешский поэт Людвиг Ашкенази, вот у него была такая фраза: «Если бы мысли было бы слышно, улицы бы задыхались в женском крике, молящем о любви». Вот это, конечно, вот то основное. И вот эта вот молодая душа, которая приходит в поэзию, как всякой молодой душе, ей свойственно полагать центр внимания в самой себе, центр мира вокруг себя. Свойственно молодому человеку, и ей тоже такой некий эгоцентризм, и, в общем-то, это предмет ее художественного такого вот исследования, да, ее художественной работы, творческой работы того времени, то есть она сама, ее переживания. Но при тех дарованиях, которые даны, они не только личные ее, это, конечно же, сразу видно.
Людмила Владиславовна, есть такое понятие исписывание. Многие поэты, писатели с годами теряют свой талант. И в конце жизни это уже совсем не то, что мы видим в начале. Даже не в жизни, это бывает и буквально на протяжении десятка лет. 10 лет назад это какие-то удивительные строчки, а спустя 10 лет это смеху подобно, и жалости, и плачу. Как вы думаете, почему это происходит, и произошло ли нечто подобное с Анной Андреевной?
А я обязательно об этом расскажу. Тем и интересна эта жизнь, потому что в ней было все. Но могу, забегая вперед, сказать, что человек утрачивает дар тогда, когда он удаляется от источника жизни. И с ней тоже это происходило. Человек утрачивает дар, когда он идет против совести своей. Ну и в силу очень многих, конечно же, обстоятельств просто это может быть какая-то тяжкая болезнь, это могут быть, ну, я не знаю, заключения, в конце концов, какое-то истощение.
А бывает так, что кому-то Бог дал один талант, кому-то 3, кому-то 5, кому-то 10, и вот просто этому человеку было дано не 10, а всего-навсего 5.
Конечно, может быть и так, но вот как раз в случае Анны Андреевны это была такая, знаете, вот, ну, такое сравнение, это такая матрёшка была. Одну убираешь, там ещё, или цветок, который, из которого всё время что-то, вот он отцвёл, и из него ещё раз что-то процветает, и уже совершенно другое, и этот отцветает, и следующее. Но для того, чтобы этому цветку вылупиться и процвести, вот для того, чтобы этот звук из тростника Господь, тот самый, который ему нужен, извлёк, вот он ставил человека в такие обстоятельства, что вот он, извините, пожалуйста, так его закручивал, что он в конце концов вот вопил именно тем звуком, которого Бог от него ждал.
То есть здесь ставка.
Посмотрите, как в маленьком стихотворении заключен целый роман. Стихи из сборника «Чётки», второй сборник. «Течёт река неспешно по долине, многооконный на пригорке дом, а мы живем как при Екатерине, молебны служим, урожая ждем. Перенеся двухдневную разлуку, к нам едет гость вдоль Нивы золотой, целует бабушке в гостиной руку и губы мне на лестнице крутой». Все? Вот все стихотворение. А встреча с Гумилевым В ремешках пенал и книги были. Возвращалась я домой из школы. Эти липы верно не забыли нашу встречу, мальчик мой веселый. Только ставший лебедем надменным, изменился серый лебеденок, и на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой незвонок. 1912 год. Ее близкая подруга говорит об их отношениях с Гумилевым. Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны для самоутверждения как свободной от оков женщины, с его желания не поддаться никаким чарам, остаться самим собой, независимым и властным над этой вечно ускользающей от него женщины, многообразной и не подчиняющейся никому.
К сожалению, это не исключение из правил. Жизнь супругов – это тайное единоборство. Видимо, это следствие нашего грехопадения.
Конечно, я согласна. В 1917 году она уже, можно сказать так, в зените славы. Вообще вот это время с момента выхода замуж за Николая Степановича, выхода первого сборника, через месяц рождается ее единственный сын Левушка, будущий историк Лев Николаевич Гумилев. Выход одного за другим 6 поэтических сборников. Ну, не просто ведь выход. То есть, представляете, сколько же стихов-то написано. Очень такая наполненная, очень такая насыщенная жизнь и души, и внешняя. И вообще жизнь того времени, вот вспомнить хотя бы там «Бродячую собаку», появление различных-различных течений. И у меня вот такая мысль, я об этом говорю и в поездке, в работе о Борисе Пастернаке, о том, что начало XX века ознаменовалось приходом в жизнь русскую, в литературу, просто целые плеяды созвездия разно великих по дарованию поэтов. Вот ни до, ни после такого явления...
Вспоминается апостол Павел, где преизобилует грех, там умножается благодать.
Да-да-да, именно так. Я спрашивала себя, почему. Ну, ответ вот такой вот для себя нашла. Видимо, для того, чтобы в этом непрерывном потоке катастроф, войн, революции, вот этих всяких там 37-х там коллективизаций и так далее, и тому подобное, чисток и так далее, хоть кто-то уцелел и нам об этом времени свидетельствовал. Это, конечно, огромная милость Божия, что нам были даны именно поэты такого масштаба, которые говорили, все-таки несли нам слово истины в отсутствие этого слова из уст тех, кто были тогда уничтожаемы, уничтожены из мучеников, святых и преподобных.
То есть несли пророческое служение.
Да, конечно, несомненно. И в ее случае вот это абсолютно явно, причем это проявляется уже в первых ее книгах. То есть для нее вообще крушение мира началось раньше, чем это произошло для России в 1917 году. Она предчувствует его. И в 1915 году, когда уже Николай Степанович уходит на фронт, а он был очень смелым человеком, храбрым офицером, получил два георгиевских креста. Она пишет, вот послушайте. «Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар». Это все произошло потом. «Так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей». Далее, колыбельная. «Младший сын был ростом с пальчик. Как его унять? Спи, мой тихий, спи, мой мальчик. Я дурная мать. Долетают редко вести к нашему крыльцу. Подарили белый крестик твоему отцу. Было горе, будет горе. Горю нет конца. Да хранит святой Егорий твоего отца». 15-й год. «Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в час один. Короткое уже кончалось лето, дымилось тело вспаханных равнин. Вдруг запестрела тихая дорога, плач полетел таинственно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня. Из памяти, как груз, отныне лишней, исчезли тени песен и страстей, ей опустевшей, приказал Всевышний стать страшной книгой грозовых вестей. Это просто пророчество о том, что она будет делать, ну, оставшуюся часть жизни, можем так сказать. И далее невозможно не сказать, осень 1917 года, еще не произошел Октябрьский переворот, и она пишет пророческое стихотворение, великое стихотворение, вот как мне кажется. «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как охмелевшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был. Он звал утешно. Он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну черный стыд. Я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Это пишет человек, которому 28 лет.
Похмелье красной химеры и в подвалах лубянской глуши. Это вам обретение веры, скорбный путь во спасение души. Вам прозревшим и дважды рожденным пустота переметной сумы с арестантским этапным вагоном по просторам бескрайней зимы, да по сходням вечерним закатным, к Соловецким святым островам никогда не вернуться обратно. Это вам, это вам, это вам. Идет по божественной воле, пеленая земную беду. Но под звуки смертельной картечи, сквозь хулу и неправедный суд, все звучат ваши странные речи, ваши лица родные сведут.
Стихотворение, которое было начато в 17 году, закончено в 22 году, когда уже очень многие друзья, близкие, любимые покидали Россию. «Не с теми я, кто бросил землю, на поругание врагам. Их грубой лести я не внемлю, им песен я своих не дам, но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой, а здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя, и знаю, что в оценке поздней оправдан будет каждый шаг. И в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас. Все уже есть в этом улье с медом. Там уже все есть. Ему только открываться, и чтобы вот эти потоки, они изливались. А как же их открывать? Это же нужно же чем-то вскрыть, да? То есть что и происходит. В 21-м году на похоронах Блока, который был ей очень близок, творчески и по-человечески они были близко знакомы, на похоронах Блока она узнает об аресте Николая Гумилева, с которым они уже тогда в разводе. Да, вот я еще должна для темы о Вере, я должна вспомнить вот что. Когда они расстаются, Гумилев говорит ей: «Все было не напрасно, потому что ты научила меня верить в Бога и любить Россию». Значит, если она такая молодая, такая юная душа научила мужа своего, с которым она, ну, получается, считает, если в 10-м году они поженились, в 17-м они расстались, 7 лет все-таки, да, научила она этому, значит, в ней-то самой это было всегда, и это было, в общем-то, стержнем ее личности. На похоронах Блока она узнает об аресте Николая Гумилева. 16 августа она пишет стихотворение пророческое, а его расстреливают 25 августа. 16 августа она пишет: «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я, любит, любит кровушку русская земля». Вот я не удивлюсь, что было именно так, как она написала. И еще одно: «Я гибель накликала милым, и гибли одни за другим. О, Господи, эти могилы предсказаны словом моим». Вот такое вот ощущение. В 24-м году она выступает на вечере памяти Блока. Она читает стихотворение, посвященное ему, «А смоленская нынче именинница». Она в расцвете красоты, таланта, известности своей. Она, ну, в общем, это уже поэт с мировым именем. Она выходит на сцену в лазоревой шали с черепаховым гребнем в волосах и, ну, читает вот своим вот этим глубоким голосом вот это стихотворение, посвященное Блоку, и производит такое неизгладимое впечатление, незабываемое. Вот те, кто любит, слышит стихи, об этом говорят, но такое же впечатление она производит и на тех, кто не любит, и тех, кому это чуждо, и тех, для кого это просто по духу, не свое, не наше, да, и поэтому вскоре появляется разгромная статья о ней, о том, что Ахматова вышла на сцену и что-то такое провыла, прочитала про гробы и про мертвецов, что эта поэзия чужда советскому строительству, что она дурно влияет на настроение советской молодежи, и поэтому выходит постановление, оно негласное выходит, но оно выходит о том, что Анна Андреевна вообще должна перестать существовать как поэт, то есть ее не арестовывать, не уничтожать, но уничтожить, так сказать, вообще знание о ней, память о ней, поэтому сборники, которые в то время были в печати, они рассыпаются. Работы ей не предлагается никакой, ничего не издается, она остается без средств к существованию в буквальном смысле этого слова. И совпадает еще все это в 23-м году, она выходит замуж за искусствоведа, очень известного тогда человека, очень авторитетного в литературных и вообще кругах искусства, Николай Николаевич Пунин. Вот как раз это то, о чем мы с вами сейчас говорили. Дело в том, что она приходит в его дом, это бывший Шереметьевский дворец или фонтанный дом, в котором она проживет, по-моему, 18 лет в общей сложности. Она приходит в квартиру, в которой он прежде жил с первой женой, с ребенком от первого брака. А поскольку советское время и разъехаться невозможно, то она приходит в ту квартиру, где жена эта остается с ребенком жить, просто переезжает в другие комнаты. Они с Николаем Николаевичем занимают две комнаты. Это коммунальный быт. Две комнаты еще занимает некая пролетарская семья, которая за ними так немножко подсматривает, подслеживает и пописывает на них. Вот так вот немножечко так презирает за ними. Это очень глубокое, большое чувство, которое захватывает их очень сильно, и поэтому поначалу ничего этого не замечается. Но постепенно, постепенно из знаменитого поэта, из любимой женщины по истечении какого-то времени, вот когда проходит этот вот жар, так сказать, страсти, она становится, ну и для самой себя она же не может этого не понимать, не чувствовать, она становится женщиной, которая увела мужа, которая каждый день видит эту женщину, с которой это вот такое противоборство, да. Николай Николаевич, ну, человек такой вот увлекающийся. Она понимает, что она не одна в его жизни. И она проживет с ним 13 лет. И это будут 13 лет немоты. То есть это будет 13 лет, как она говорит, когда муза уходит. Когда поэт идет против совести, против чего-то важнейшего в самом себе, а если ты человек верующий, ты этого не можешь не понимать. А то, что она человек верующий, ну, об этом говорят все, потому что Евангелие, Деяния апостолов и икона Корсунской Божией Матери – это то, что всегда с ней, при всех ее переездах, при всей неустройстве и в эвакуации, и по возвращении из эвакуации, и в каких-то там друзьях, где она долго живет. Вот это то, что всегда ей сопутствует, то, что всегда с ней. Вот она переживает эти 13 лет немоты. Не то, чтобы стихов не было вообще. Нет, ну раз в год, раз-два стихотворение появляется. Но это стихи такие. 21-я ночь, понедельник, очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И по лености или от скуки все поверили, так и живут, ждут свиданий, боятся разлуки, и любовные песни поют. Лишь иным открывается тайна, и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна. Вот человек 13 лет находится в обстоятельствах, которые просто вот своим существованием, они это вот обстоятельства, которые его смиряют. Смиряют постоянно, потому что никто так ее не очень-то просит там читать какие-то стихи вот уже в этом коммунальном быту. И когда приходят гости, достаточно небрежно обращаясь к ней, Николай Николаевич может ей при гостях сказать, проявляя свою власть: «Анечка, не надо вот тут стихов читать, поди-ка почисти селедку».
Время тянется, волочится, день осенний наг и сер. Каково-то жить с пророчицей, слышащей музыку сфер? И кому такая глянется с алой меткой на груди, с ней гордячкой и изгнанницей? Тяжелёхонько поди, обойти б её сторонкою, да не в мочь, который год между примусом и шконкою жизнь режимная течёт. Жизнь хорошая, весёлая, с каждым выдохом бодрей. Притаилась кривда голая возле Аниных дверей. Только хода нет ей в спаленку, где над строфами дрожат, и в ладони крестик маленький китежанкой крепко сжат.
Муза возвращается в 1935 году, ну, скажем, первые шаги. когда арестовывают Пунина и сына. В это время Лев Губерев живет в этой же квартире. То есть они все там живут. Он спит на тюфячке под дверьми. Он учится в университете, арестовывают его студента университета и арестовывают Пунина. Она бросается в Москву, прося заступничество Пастернака. Они пишут письмо Бухарину. Пастернак отвозит это вот в кремлевскую почтовый ящик, бросает его там. Их вскоре выпускают, но появляются первые звоночки, первые строки реквиема. «Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе, шла в темной горнице. Плакали дети на божнице, свеча плыла на губах твоих, холод иконки, смертный пот на челе не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть». Они возвращаются, и она еще долгое время, еще целых 3 года, не находит в себе сил уйти от Николая Николаевича, который в это время приводит еще уже новую жену. И Анна Андреевна переезжает в другую комнату той же самой квартиры, остается там. В 1938 году во второй раз арестовывают сына. И вот это тот катализатор, который позволяет ей найти в себе силы и порвать с Николаем Николаевичем, уйти от него уже официально. И как только она это делает, как сама она говорит, муза вернулась и привела с собой такого Пегаса, который больше походил на коня бледного из апокалипсиса. Стихи начинают идти косяками. Она превращается просто как в какое-то, понимаете, принимающее устройство. Сын под следствием в заключении. Кругом идут повальные аресты. Как сама она потом говорит в реквиеме, это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. Вот в это время она почти не ест. Она переживает один за другим сердечные приступы. Близкие люди, которые любят, ценят ее как человека, любят и влюблены в ее творчество, которые окружают ее, без помощи которых она бы, конечно, тогда бы, наверное, не выжила, они просто опасаются за ее здоровье. Но она постоянно пишет, то есть это ночи, когда она постоянно пишет. Она пишет, но это, понимаете, это такое время, когда она находится под пристальным вниманием органов безопасности, и то, что она пишет, это просто нельзя сохранять. В доме это нельзя сохранять как написанный текст. Что тогда она делает? Если вот это вот ночью написано, то к ней днем приходит, ну, скажем, кто-то из знакомых, кому она доверяет, ну, приходит Лидия Чуковская, внучка Корнея Чуковского, и Анна Андреевна, то есть это такой ритуал, который между ними вот такой вот разработанный, она приходит, Анна Андреевна говорит что-нибудь светское, например, «Как вы сегодня себя чувствуете?» А в это время она начинает писать те строки, которые написаны ночью. Показывает Чуковской. У Чуковской фотографическая память на поэтический текст. Вот она прочитывает один раз, кивает ей, чиркает спичка, этот текст сжигают, и Ахматова произносит что-нибудь вроде «Ах, как же сегодня душно, не хотите ли чаю?» например. Вот таким образом писался реквием, таким образом он сохранялся, и таким образом он сохранялся до 1949 года, когда он был впервые вот так вот. Люди собрались, вот те, кому она доверяла сохранить, и то, что она сохраняла в своей памяти, и, наконец, это было записано. Поэтому вот он, вот эта вся поэма, она существует как фрагменты, то есть временные фрагменты, то есть это, конечно, законченное стихотворение, но временные фрагменты. И вот эта поэма, вот она впервые она была собрана именно в то время.
Слово катком асфальтовым сыном.
листа, лицом надменно бровым, как ты сияла во скорбях, смирением величия, шифруя стров горячий прах на клинописи птичьей, и размыкалась тишина небесных сфер присягой. Парфироносная жена скитается бродяга. К строке роила и вписывала в книгу книг пречудно и престранно. Дорога, дерево, родник, теперь ты дома.
В 40-м году судьба вдруг делает некий такой пируэт, зигзаг. Вдруг ее начинают печатать. Этому предшествует такое предание, ну, вполне возможно, что так оно и было. Дочь Сталина Светлана Лилуева, которая в то время была школьницей, девчонки в школе любили стихи Анны Андреевны Ахматовой и переписывали их, потому что печатные их достать было невозможно. И вот Сталин, видя, как его дочка что-то такое там, значит, пишет, спрашивает ее, чем ты там занимаешься, она говорит, ну вот я пишу, мне дали только на один вечер переписать стихи Ахматовой. А зачем же переписывать? Почему же нельзя взять так почитать? Так не издают же, говорит дочка. Тогда Сталин где-то, ну, в каком-то собрании говорит, а что там у нас Ахматова? Что-то давно я ничего о ней не слышал, ничего не читал. Этого достаточно для того, чтобы ей вдруг начали поступать предложения из издательств. И действительно издается книжка впервые вот за это время, впервые за эти 16 лет из 6 сборников. Она готовит эту книжку. И вот надо сказать, как ее душа за это время изменилась. Она говорит, я прочитала стихи своей юности, и я поражена тем, какие же они недобрые по отношению к герою, какие они бесстыдные, и вообще непонятно, чем же они нравились людям. Но самое главное, какая пустая книга, говорит она. Какая пустая книга, потому что в ней нет самого главного, потому что сама она в то время стоит в тюремных очередях в Ленинграде, потому что она разделяет судьбу своего народа, потому что она посредством того, что вот этот гранит души обкатывается и обтесывается Богом в этих обстоятельствах, сама она уже возрастает в иную меру человеческую и, конечно же, творческую.
Вы слушали первую часть программы, посвященной жизни и творчеству Анны Андреевны Ахматовой. У микрофона была член Союза писателей России, поэт, автор, исполнитель песен Людмила Владиславовна Кононова и редактор Илья Сергеев. Продолжение программы слушайте через неделю в это же время.